Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, 16 июня в Москве, жара, солнце, тепло, ну, для москвичей, для некоторых даже длинные выходные, ну, Теос продолжает свое вещание, спасибо всем, кто нас поддерживает и обеспечивает технические эфиры. Вот, меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать переделки на сегодня. Двигаясь к Пятидесятнице или Дню Святой Троицы, конечно, хотелось бы поговорить о Духе Святом и почитать евангельское обетование, которое говорил Иисус в Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 7 главе, и поразмышлять вообще о Духе. Вот, мне очень понравилось в Фейсбуке, я даже церковный в нашу рассылку делал отец Силуан из Петербурга, священник. Он, как он написал, не до стихи такие, вопросительные, вопрошающие к нам, к церкви. Там 10 таких абзацев, такой длинный стих о Духе Святом. Меня это очень коснулось, и хотелось бы об этом поразмышлять вместе с вами. Ну и, конечно же, обетование, которое мы будем читать, это Евангелие от Иоанна, которое произнес Спаситель на празднике Кущей. И мы поговорим сегодня вообще о том, как это все происходит, в каком контексте были произнесены эти слова и что они по-настоящему означают для каждого из нас. И поразмышляем о Духе, о нас с вами, о нашей духовной жизни. Почитаем также, возьмем в собеседнике Юргена Мольтмана, я очень рекомендую его богословский такой вот труд «Дух жизни». Меня эта книжка очень-очень удивила в хорошем смысле этого слова. Но давайте Евангелие от Иоанна, 7 глава. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, идите ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал на духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не прославился». И вот это потрясающее, на мой взгляд, обетование. «Кто жаждет, любой, кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы знаем, что это слова пророка Исаии, 55 главе, там «покупайте без серебра», то есть любой человек может прийти, условие только одно – подлинная жажда. И затем Спаситель говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, да, вот из глубины его существа, потекут реки воды живой. То есть в каком-то смысле мы становимся источниками живой воды. Для Писания это очень важный такой метафорический образ, ну или образ, или реальность реки воды живой. Он есть и в книге Откровений, и в книге Бытие, да, в райском саду, и вот в этом новом видении обновленного мира. И праведник, он как дерево, посаженное у потоков вод, и в потрясающей молитве 22-го псалма пастырь водит нас к водам тихим. То есть это такой очень важный образ, о котором говорит Иисус. И тут хочется процитировать Освальда Чемберса, который сказал очень неожиданные для меня слова: «Нужно учиться выходить, в кавычках, из своих убеждений, из символов веры, из своего опыта, выходить на волю, где между вами и Богом нет ничего, кроме веры». Это очень интересные слова, друзья. Давайте еще раз я их прочитаю. Нужно учиться выходить из своих убеждений, из символов веры, из своего опыта, выходить на волю, где между нами и Богом нет ничего, кроме веры. И одна из причин, которой я читаю эти слова, потому что это было в моей жизни, я вижу это в жизнях очень многих людей, с которыми я пересекаюсь и стараюсь помочь собраться как-то заново или выйти на новый уровень, это то, в чем я себя постоянно проверяю, чтобы не костенеть в этом, знаете, вот, чтобы не превратиться в такого знающего все верующего. И с другой стороны, как часто бывает, знающие все верующих, у которых все четко, понятно, просто, все записано, а вот апостол Павел сказал, получается в жизни не так красиво. И в их жизни есть какая-то такая вот тяжесть. И вот здесь хотелось бы начать читать Юргена Мольтмана. Я еще раз хочу сказать, что я очень рекомендую его книгу «Дух жизни». И он начинает, цитируя Паула Тилиха, одного из таких очень интересных европейских богословов прошлого века, который говорит о витальности, то есть способности любить жизнь, жизнеспособность или жизнестойкость, это можно еще сказать. Это сила творить, превосходя себя и не утрачивая себя при этом. Ну, другими словами, любовь к жизни, она дает нам такую силу творческую, которая настолько, ну, экологична или здорова, в которой нет ничего такого вот обременяющего, что она дает нам возможность превосходить себя, то есть наши ограничения, там, греховные ограничения, интеллектуальные ограничения, да, вот уровень развития, можно сказать, уровень понимания, уровень осознания, уровень возможности и превосходить себя, не утрачивая себя при этом, то есть не теряя самого себя, не предавая самого себя, не наступая на самого себя. И вот это очень важная такая сила, да, творческая именно сила, не просто делать то, что умный человек сказал, да, вот как нам в армии говорили, что труд сделал из обезьяны человека, копайте отсюда и до обеда. Это не сила творить. Сила творить – это когда мы начинаем что-то такое вот осуществлять очень важное, что является продолжением нашей внутренней полноты, убежденности. И вот в этой возможности творить, осуществлять свое там предназначение, призвание, какое-то важное глубинное желание, мы превосходим себя, то есть становимся новой версией себя и при этом не теряем себя настоящих. Почему это важно? Потому что очень часто в мире, в котором мы живем, в погоне там за скоростями, сейчас все себя там актуализируют, они учатся делать 10 дел за раз, делать за месяц то, что можно делать за год, всячески себя прокачивать, разгонять. Понимаете, вот когда мы занимаемся не своим делом и делаем много не своих дел, мы себя начинаем терять. И не секрет, что стресс и выгорание – это очень такие большие термины и, в общем-то, ужасающая реальность того, что творится не только в мире светских людей, но и, к сожалению, в мире верующих и очень много усталых верующих. Почему, откуда это приходит усталость? Потому что они утрачивают себя, пытаясь соответствовать каким-то стандартам, нормам, делая какие-то дела неважные и ценные, просто в этих делах постоянно происходит предательство. Это начинается, знаете, еще с детства у нас, чтобы соответствовать, там, быть там, классным пионером, я отказываюсь там, от своих желаний или от своих стремлений, чтобы, например, там, я не знаю, быть в церкви, я отказываюсь от каких-то там вещей, там, любви к литературе или к искусству, особенно вот в 90-х это было актуально. Понимаете, вот такие вот вещи происходят. И Мольтман именно говорит, что вот эта витальность, эта сила творить, когда мы возвышаемся над собой, мы превосходим себя, но себя при этом не теряем. И дальше он объясняет то, что он хочет сказать, такими словами. Под витальностью будем понимать любовь к жизни. Эта любовь к жизни связывает людей со всеми другими живыми существами, которые не просто живут, но хотят жить и рассматривают человека в его своеобразной свободе по отношению к жизни, поскольку жизнь, от которой можно сознательно отречься, следует принять, чтобы можно было ее проживать. Любовь к жизни принимает жизнь с ее болезнями, ограничениями и слабостями и ведет ее вопреки смерти. Очень интересное определение. Любовь к жизни принимает жизнь с ее болезнями, ограничениями и слабостями и ведет ее вопреки смерти. Рожденная из любви к жизни, эта витальность есть не что иное, как подлинная гуманность. И она не имеет ничего общего с культом здоровья позднебуржуазного общества, поклоняющегося витальной силе как способности к действию. То, что заставляет современного человека хвататься за витализирующие средства, это страх утраты ощущения подлинной жизни. Та жизненность, которая рождается из любви к жизни, должна сегодня защищаться не только от закостенелости жизни в рутинной технологического общества, да, когда человек становится роботом, но и от разлагающего культа здоровья в современном деятельном мире. Потому что любовь к жизни подлинная, она ничего общего не имеет с какой-то таким вот яростным достигаторством, особенно по каким-то нездоровым причинам. И вот в этой яростном достигаторстве очень много людей заканчивают у психотерапевтов, у психологов. Вот. А если вы еще склонны, знаете, так вот за позитив, да, в жизни только хорошее видеть и как-то вообще не видеть опасности, то может закончиться какими-то трагическими вариантами. И в конце он этой цитаты Мольтман приводит такую фразу Сауэра. «Когда обнаруживается дух, с большой буквы Святой Дух, как смысл жизни, он выступает внешне как дух протеста против мертвого и опасного существования». Это очень интересные такие вот слова Мольтмана, который говорит о том, что действительно, когда приходит дух, дух жизни, дух плодоношения, он прежде всего дает возможность нам экологическими способами, то есть тех, в которых нет ничего вредного, опасного, причиняющего вред. Это вот, ну, в притчах мы читаем, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. То есть оно внутренне экологично. Оно дает благо, и с этим благом нет никаких потом опасностей и сложностей. Потому что у греха, например, есть кратковременное наслаждение, но потом приезжает счет. Потом приходят какие-то последствия, сложности, запутанности. Вот. И вот в духе этого нет. И вот научиться этой любви к жизни можно только у Духа Святого, потому что он и есть воплощение этой любви. И вот почему эти слова, которые Христос говорит на празднике Кущи, да, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И опять-таки он разговаривает не с языческим контингентом, он разговаривает в храме с людьми достаточно религиозными для того, чтобы собраться, потому что праздник Кущи – это один из трех великих ежегодных праздников иудеев, которые справляют в конце года. Это второй по величине после Пасхи праздник, самым впечатляющим национальным торжеством евреев. Он является в районе 24 километров проживания. Все мужчины мужеского пола должны были собираться в Иерусалиме для великого торжества, которое длилось 8 дней и являлось свидетельством Божьей защиты и заботы во время странствования в пустыне. Евреи целую неделю жили под открытым небом, и восьмой день потом добавили, вот, уже как символ вхождения в землю обетованную. Второй, так, смысловой пласт этого праздника – это, конечно, сельскохозяйственный цикл. Это был праздник благодарности за урожай. Его называют праздником жатвы первых плодов. Ночью весь город, там Иерусалим, празднично был освещен, множество светильников, двор храма освещался ярким светом. И именно в этом контексте Иисус произносил «Я свет миру». Вот. Но там была еще одна очень важная такая деталь этого праздника, которая делает слова Спасителя из 7 главы очень интересным. Ежедневно, да, вот в течение этих дней праздничных, большая процессия во главе с первосвященником направлялась в долине потока Кедрон. И я хочу вот сказать вот что, что в общем-то в таком вот обществе одежды священника, да, которые были разноцветные там, и золотые, и вся вот эта световая гамма, и красота храма, так же, как вот у нас на Руси красота храма посреди серых таких будней, однотонных будней, она, конечно, способствовала такому эстетическому удовольствию в том числе, особенно для людей, которые жили, ну, вот на пастбищах, там, в полях, да, они работали на земле, в пыли, и они навряд ли видели чего-то такого разноцветного, такого светлого, когда они не могли слушать вот эти потрясающие песнопения, потому что во времена Спасителя, например, благодарственные гимны в храме пели 400 священников, хор был, которые пели псалмы, потому что именно в этот момент времени пелись псалмы. И вот процессия с первосвященником направлялась к долине потока Кедрон. Там из Силуамского источника золотой сосуд наполняли водой. Первосвященник поднимал сосуд на плечи, затем под музыкальное сопровождение, медленным таким размеренным шагом, да, вот такой вот крестный ход, они возвращались в Иерусалим. Евреи пели при этом слова 121-го псалма: «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Входя на гору Мориа, они проходили через водные ворота, по широким ступеням поднимались ко двору храма, потом процессия останавливалась перед жертвенником. Вот, в основании этого жертвенника находились серебряные трубочки, соединенные с трубопроводом, который шел под храмом, и воды уже, поток Кедрон, устремлялись, и устремлялись в Мертвое море. Если вы знаете пророчество, то мы знаем, что когда земля будет восстановлена Богом, то тогда потоки вот воды, как раз-таки это исходящие из-под храма, они потекут в Мертвое море и сделают его живым. Вот, там будет жизнь, будут ловить рыбу. Это такой очень интересный образ того, как безжизненная вода становится живой. И вот во времена Христа 400 священников пели благодарственные гимны, весь народ молился и произносил слова: «Спаси нас, мы умоляем тебя, о Боже!» Затем первосвященник восклицал слова из книги пророка Исаии 12 главы, да, «И в радости будете подчерпать воду из источников спасения», и выливал эту воду в трубочек. И это также являлось символом вот воды, которая хлынула из камня, чтобы удалить жажду израильтян. Этот праздник был настолько важен для израильтян, что в видении пророка Захарии в Новом мире, это в 14 главе написано, что этот праздник праздновался по всей земле. То есть вся земля обновленная, она праздновала этот праздник. Римский историк Иосиф Флавий называл его наисвященнейшим и величайшим праздником иудеев в своих иудейских древностях. Причем праздник этот был, да, не только для богатых, потому что по закону во всеобщей радости должны были участвовать слуги, чужестранцы, вдовы и бедные, то есть себе все слои общества. То есть это не так, что было, знаете, как солидный господь для солидных господ, такая VIP-церемония. Это был такой праздник, в котором могли участвовать все слуги, чужестранцы, вдовы, бедные, то есть самые незащищенные, уязвимые люди того времени. И это очень интересно, что именно в этом контексте, да, жаждущие, идите и пейте, говорит Иисус, обращаясь вот к этим людям, которые, в общем-то, были на задворках жизни, обращаясь к каждому человеку, который на тот момент времени стоял в храме. Ну и вот давайте еще немножко про иудейский вот этот обряд почитаем, потому что, понимая то, что происходило там, вот как-то представляя это себе, слова, которые говорит Спаситель, они, конечно, звучат совершенно по-другому. И вот в течение 7 дней священник наполнял этот сосуд священной водой и выливал ее в трубочки. Этот обряд наглядно представлял обетование о живой воде, которая должна была течь из Иерусалима. Ну вот, и освещать, оживлять Мертвое море. На 8-й день, названный последним или великим днем праздника, когда евреи уже воспевали торжественный гимн «Осанна» и размахивали пальмовыми ветвями, эта церемония не совершалась. Вместо нее совершался простой обряд. Первосвященник в полной тишине возносил к небу пустой уже сосуд, и это красноречиво свидетельствовало о еще не исполнившемся обетовании, о духовной жажде иудейской нации. Да, вот это такой очень важный момент, в который вот описывает Иоанн. Седьмой день, предшествующий последнему великому дню праздника, являлся кульминацией. Священник семь раз, а не один, как в предыдущие дни, наполняли водой сосуд. То есть семь дней один раз, в седьмой день семь раз они наполняли. А затем выливали в серебряные трубочки. И эти многочисленные обряды в течение семи дней, восьми дней, как вы понимаете, утомляли всех участвующих. Радость начинала угасать, появлялась усталость. Уже ничего не радовалось, появлялось раздражение, там, голод. Вот. И люди были растеряны и смущены. Их сердца ждали чего-то большего. Хотя они, может быть, не во всем понимали, чего большего ожидают их сердца, потому что, как мы понимаем, ни торжественные обряды, ни свет горящих светильников, ни прекрасное пение и музыка не приносили их душам подлинного умиротворения. Конечно, они радовали, конечно, они были благословениями. И вот именно в этот момент праздника, когда все уже усталы, когда даже самое благословенное на земле, самое прекрасное на земле, самое духовное из того, что может сделать человек, просто представьте хор из 400 священнослужителей, которые поют, и они учились этому всю жизнь. Именно в этот момент, когда священник поднимает этот пустой сосуд, и множество людей находятся в безмолвии, и вот такой уже разброд и шатание появляется, Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Представьте, какое сильное впечатление эти слова, эти важные слова произвели на людей. Это все равно, что говоря сегодняшними словами, на богослужении в Ватикане, когда папа будет служить службу, кто-то вдруг встанет и в момент тишины скажет эти слова. Или в храме Христа Спасителя, когда идет служба, кто-то встанет и произнесет эти слова. Или если у вас был опыт мировых каких-то конференций, которые продолжаются там 5 дней, неделю, у меня был такой, я много лет ездил в Америку на многотысячную конференцию, которая длилась неделю, и я могу себе представить, шок и резонанс, который производят слова какого-то человека со стороны, который в момент тишины говорит, что люди, которые переживают сейчас, свою ограниченность, иди ко мне и пей. Конечно, это еще было связано с тем, что Иисус намекал, что вы славите и благодарите Бога за воду, которая утоляет жажду ваших тел, которая питает ваши поля, которая дает вам благостный урожай, которая дает вам финансовое благополучие и уверенность. Но вы идите ко мне, если хотите воды, которая утолит вечную жажду ваших душ. Это был очень драматичный момент, друзья. И я еще раз хочу напомнить, что Иисус тут обращается к людям, у которых религиозное сознание, у которых религия в генах, они рождаются, впитывают это с молоком матери, плюс он обращается к людям, которые достаточно религиозны, чтобы в праздник прийти в Иерусалим, чтобы 7 дней участвовать в празднестве. То есть это люди, которые понимают вообще, что происходит. Это не просто какие-то люди со стороны. И именно им Иисус говорит эти слова. Вот почему в начале, еще раз я хочу зачитать эту цитату Освальда Чемберса. «Нужно учиться выходить из своих убеждений, из символов веры, из своего опыта, выходить на волю, где между вами и Богом нет ничего, кроме веры». И этим именно Иисус и занимался. Он говорит: «Друзья, идите ко мне, пейте». И он говорил о духе, потому что в этом как раз-таки и состоит назначение Святого Духа, самаритянки, да, которая стала первой такой успешной благовестницей и привела ко Христу целый город в Евангелии от Иоанна в 4 главе, 14 стихе, еще до появления Святого Духа, еще до того, как он с учениками об этом говорил, Спаситель говорит у колодца следующие слова. «Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь». И вот когда мы говорим о Духе, друзья, мы говорим об источнике, текущем в вечную жизнь. Просто представьте, что в каждом из нас сегодня пребывает Господь. И Он не просто пребывает, Он как, ну, как эскалатор, да, вот источник воды живой, ведь вода куда-то течет, она течет в безжизненные места, и, наверное, все в жизни, в детстве, но особенно мальчики, пускали кораблики или из листиков там, или вы делали из пенопласта, да. И вот представьте себе вот этот вот поток. Если вы знакомы со Священным Писанием в Ветхом Завете, у Иезекииля, да, вот река, которая из-под жертвенника в храме течет, и он сначала заходит в нее по щиколотку, по колену, по пояс, а потом просто река берет его, и она несет. И вот об этом и говорит Иисус, что Дух Святой, которого мы ожидаем, это удивительный источник, который находится в нас самих, который течет в жизнь вечную. И это не просто красивые слова, в этом и суть, да, ведь Иисус, что Он говорил своим ученикам? Он говорит, вы не способны слушать. Просто представьте, что есть вещи, которые даже Спаситель не может объяснить своим ученикам. После 3 лет того, как они за Ним ходили, Его слушали, да, вот есть предел тому, что может усвоить человек, что для человеческого сознания, даже религиозного сознания, можно сказать, христианского сознания, является ограничением. И вот для этого и приходит Святой Дух, чтобы все то невероятное, что Бог замыслил и что Он обещал, и о чем Он говорит в Своем Слове, сделать из красивого, из умного, настоящим, да, частью нашей жизни. Потому что вот эти слова о источнике текущей в жизни вечной, они могут быть красивыми, их можно обыграть, там, спеть, как-то с эмоциями об этом рассказать, да, сделать, может быть, что-то, что я сейчас делал, там, добавить слайдов, видео и показать, как евреи празднуют праздник Кущей. Но суть от этого не меняется, это просто вот красота. Можно поговорить на еврейском об этом, на греческом, какие-то умные построения сделать, все корреляции провести из Ветхого Завета. И это будет, ну, умно, логично, библейски, но для меня лично не настоящим, пока я не переживаю, вот, что во мне есть вот этот импульс. Да, вот как писал Давид, что «сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, а я буду искать лица твоего, Боже». Вот о чем говорил Иисус, что Дух, который живет в нас, Он будет вот этим эскалатором, Он будет вот этим подталкивателем, как потом напишет апостол Павел во 2 послании к Коринфянам в 5 главе, что «любовь Христова объемлет нас». Это слово «объемлет», да, вот как-то окружит, обнимет со всех сторон и поведет нас в правильном направлении. И вот это первое такое качество, очень важное, которое, о которых говорит Спаситель. Это то, что делает формально религиозное реальным, настоящим, и то, что дает жизнь. Потому что ведь люди, которые были в храме, люди, которые участвовали в храмовом богослужении, и переживали усталость, скуку, да, уже вот эту нервозность, которая наступает через 7 дней, да, они понимали, что для, у человеческих возможностей есть свои границы. Иисус говорит, именно в этот момент идите ко мне и пейте, потому что есть что-то настолько прекрасное, что становится источником воды, после которой мы не будем жаждать. И критерий для этого, да, вот одно условие, которое называет Спаситель, это жажда, жаждущие, жаждущие, люди, которые хотят жить. И в том же самом послании Исаии, хотел сказать,
книге пророка Исаии в 58 главе, в 11 стихе, когда речь идет о посте, сказаны такие слова: «И Господь всегда будет вести тебя, Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости, и ты будешь как орошаемый сад, как источник, чьи воды не иссякнут». Это огромное благословение, которое есть в божественном водительстве, в божественном присутствии для тех, кто живет принципами Божьего Царства в Ветхом Завете, потому что вот в 58 главе там речь идет о посте как о социальной справедливости, что пост – это не просто воздержание от пищи, от каких-то развлечений, но для того, чтобы все у меня было хорошо, для того, чтобы прокачаться, для того, чтобы стать лучше всех. Нет, пост – это такая возможность для нас быть справедливым обществом, не использовать людей, а любить людей, и говорить, и воплощать какие-то слова жизни и правду, которые Господь заповедовал своему народу. И действительно, сегодня один такой вот вопрос, да, вот чего мы жаждем по-настоящему? Может ли Господь удовлетворить то, что мы жаждем? Или это не войдет в Его Царствие? И, наверное, это такая вот точка для размышлений, которую я хочу сегодня вот вам предложить. Я сам об этом думал, когда читал эти слова, что «А вот действительно, чего я жажду? Какой жизни я жажду? Что со мной происходит?» И мне кажется, что в период, который мы сейчас живем, особенно вот с третьей волной там ужасов коронавируса, вот эта вот любовь к жизни, витальность или жизнеспособность – это очень важная такая вот наука, которую мы можем осваивать. И, например, Израильский центр лечения душевных травм, они определяют жизнеспособность как способность человека преодолевать трудности и препятствия, выходя из них сильнее и опытнее, чем раньше. Кроме того, жизнеспособность – это способность вернуться к прежнему состоянию после длительных невзгод или стрессов. Но у нас уже, как говорится, стресс там больше года продолжается. И здесь вот снова хочется вернуться к господину Тилиху, который говорит, что витальность или жизнеспособность или любовь к жизни – это сила творить, превосходя себя и себя при этом не теряя. И вот еще, что говорят израильские коллеги, психологи, которые занимаются вот помощью людям, значимость и надежда, то есть то, для чего я пришел в этот мир и каким я хочу видеть свое будущее, это два важнейших средства выработки жизнеспособности. То есть для чего я сюда пришел и какое будущее я вижу. То есть четкое осознание причин нашего существования и необходимости преодолевать препятствия. Ведь понимаете, для чего нам витальность? Для чего нам преодолевать себя? Когда мы понимаем, например, мы ставим перед собой цель, или она у нас рождается, или мы понимаем, что мы рождены для этого, и мы начинаем этим заниматься, и мы понимаем, что у нас есть ограничения. У нас могут быть интеллектуальные ограничения, то есть мы не знаем ту информацию, которая нужна, ну, например, чтобы помогать людям с депрессией, чтобы быть миссионером и там работать в другой культуре. И мы преодолеваем это. Потом у нас могут быть какие-то сложности социального характера. Мы не знаем, как вообще там все люди живут. И мы, например, понимаем, что мы люди такие больше интроверты, и нам нужно отточить какие-то социальные навыки. Потом есть такие внутренние там, психологические установки, например, что один человек считает, что он лучше всех, а остальные как бы надо спасать. Другой человек считает, что все хорошие люди, а он никуда не годный, нужно вину там искуплять. А в общем-то хорошо бы научиться вот это, как говорят, я окей, ты окей, что со всеми все хорошо. И мы как друзья, как братья, как люди, которых полюбил Бог, вместе пытаемся узнавать что-то. Да, и вот мы начинаем превосходить свои ограничения. Потом, например, если мы хотим что-то делать для людей, мы понимаем, что вот эта безграничность духа, о которой говорит Чемберс, она нужна постоянно, потому что чем больше углубляешься в дело Господне, тем больше понимаешь, что нужна в этом духовная помощь. И это не секрет, что подавляющее количество всяких миссионеров и божьих людей где-то на рубеже 10-15 лет своего служения и говорили о, ну, как полной духовной жизни или полном духовном благословении, когда они переключались со своих сил на божественные силы. Да, вот, встречаясь со своей ограниченностью, наступал такой вот момент, где нужно было раздвигать свои духовные границы, и в этом смысле дух очень сильно помогал. И вот дух – это тот, кто делает неживое живым, неспособное способным. И мы знаем, что самый ярчайший образ Ветхого Завета – это Иезекииль, 37 глава, «Поле сухих костей», когда пророк просто замолкает перед лицом Господа после вопроса, а могут ли эти кости жить. И пророк говорит, изреки пророчество, Господь, потому что я не знаю, могут они жить или нет. Бог говорит слово. Вот, получается человек, кости срастаются, сухожилия, но этот человек не живой. И потом извлеки пророчество духу. Так написано в 37 главе Иеремии. И Иеремия просит духа прийти. И дух приходит, и встает целая армия людей, которые готовы служить Богу, которые послушны Богу, внутри которых Господь совершил свой потрясающий, преображающий труд. Вот как об этом написано. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Я вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Да, вот этот источник, текущий в жизнь вечной. То есть вписанный в сердца закон означает, что это спонтанное естественное послушание. Вот, что на место какого-то вот опосредования богопознания наступает непосредственное богопознание. Ну, то есть не нужно, чтобы я сегодня проводил вам эту передачу. Вы и сами все это знали бы благодаря общению с Господом. Вот о чем идет речь. Это предполагает такое будущее, в котором сам Бог будет непосредственно явлен, а Божественный Дух будет проникать в самые глубины человеческих сердец, оживотворяя их. В пророчестве Иаиля, которое часто читают в церкви, 3 глава, он видит, как на весь народ изливаются дары Духа и снимаются традиционные привилегии мужчин перед женщинами, господ перед слугами, взрослых перед детьми. И весь народ объединяется и превращается в такого глобального пророка в присутствии Божьем. Вот почему Иисус говорил, да, вот эти слова – на празднике кущи, что каждый, кто жаждет, приходите ко мне, богатый, бедный, вдова, раб, сирота, то есть неважно, приходите, потому что придет Дух, который будет освобождать, придет Дух, который будет питать, придет Дух, который будет делать невозможное возможным. И вот, вот это вдохновение духовное, да, вот вознесение духовное. Недавно церковь праздновала, да, вот на прошлой неделе, в среду мы как раз с Романом Насоновым замечательную передачу делали про восьмую симфонию Мольера, про вознесение. И это радость вызова законом природы, да, потому что в природе все падает вниз, а тут легкость, полет, бесконечность. И это великая радость праздника, да, которая была у апостолов, потому что апостолы, увидев Христа возносящимся, они в великой радости вернулись в Иерусалим. Именно тогда Иисус сказал: «Се я с вами до скончания века». И в этом наша радость христианская, да, потому что праздник Вознесения – это праздник неба, которое открылось для человека. Это праздник неба, которое открылось в сердце человеческом. Это праздник того, что на земле мы здесь обрели небесные обители, что Христос, сколько Он мог сделать, будучи на земле, да, вот сколько прекрасного, о чем, как сказано в Писании, книги не могут вместить, столько всего сделал Иисус, то сейчас Он у престола Бога, Он не ограничен, Он творит молитвы, Он ходатайствует, Он повелевает ангелам и небесам во всей Своей великой славе. Он первосвященник нашей веры, который не скован человеческими ограничениями. И это удивительно, друзья. И вот приходит Дух Святой, да, приходит. Мы будем праздновать этот праздник. Он живет у нас в сердцах. Он тот, которого Спаситель назвал утешителем. Это тот, кто приносит крепость, потому что слово «параклетос» — это можно перевести «дающий крепость». Это тот, кто приносит радость, да, вот отраду. Потому что русское слово «утешение» и там славянское слово там для нас, например, «утеха», как радость, они одного корня. И Иисус говорил, что Святой Дух нужен для того, чтобы утешить нашу такую, ну, если говорить очень умно, экзистенциальную потребность близкого соединения с Богом. Вот так же, как это было у учеников. Представляете, они жили с Ним 3 года, спали с Ним 3 года, кушали с Ним 3 года, ходили с Ним 3 года. И вот почему первый раз, когда Иисус заговорил о разлуке, да, ученики печалились. Там, в 16 главе, в 14 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорил им: если бы вы знали, что произойдет, когда я уйду, вы бы радовались. И мы видим, что в Вознесении уже церковь радуется, апостолы радуются, и они с радостью возвращаются в Иерусалим, потому что произошло вот это вот удивительное дело. И вот Александр Шмеман, он говорит очень интересные такие слова про утешение. «Он утешил меня», говорит человек про того, кто обрадовал, пожалел, посочувствовал или, наконец-то, просто обратил внимание на него. И то же слово употребляем мы, говоря про книгу, пришедшуюся нам по душе, про искусство, осветившее нас своим неподдельным светом, про Бога и веру, наконец. Как поразительно поэтому и глубоко то, что в Евангелии Святой Дух назван утешителем. В своей прощальной беседе за несколько часов до предательства, страданий и смерти, Христос говорит своим ученикам: «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И в этом наша великая радость. Сам Христос, от Него самого мы знаем еще одно божественное имя, да, это утешитель. Следовательно, все подлинное, все божественное в мире действительно заслуживает быть названным этим чудесным словом «утешение». И почему это еще важно, да, вот возвращаясь, наверное, к тому, что говорил Мольтман и Тилих, про превосходя себя, не утрачивая себя. Понимаете, вот чтобы расти, чтобы развиваться, чтобы себя превозмогать, это можно делать, ну, скажем так, не так экологично или нездорово, но заставляя себя, принуждая себя. Часто вот у нас в русской половине пространства так о воспитании думают. И для многих такая вот христианская жизнь – это подвиг такой, да, это вот сражение против себя. Это заставление себя, это наступление себя, это ругание себя, это критика себя, это христианство из чувства вины, из чувства страха. Но на самом деле Дух пришел не для этого. Он пришел, чтобы заменить все эти неправильные, неэкологичные, разрушающие способы на утешение. Ведь когда нам плохо, и мы отчаянны, что мы делаем? Ну, если у нас есть друзья, если у нас есть любимые, если у нас есть какая-то группа поддержки, есть община, мы идем к людям, чтобы люди нас поняли, нас приняли, нас услышали, с нами поплакали, с нами побыли, с нами нам какие-то важные слова сказали и вернули нас к себе. Вот о чем идет речь, что он утешитель в том смысле слова, что он понимает наши слабости, он понимает наши скорби, он принимает их. Ведь именно в такие моменты, я не знаю, как вы, для меня это очень важные моменты, когда я прихожу, да, вот, сдвинутый со своей точки опоры, растерянный внутри, да, вот как были ученики, я прихожу к какому-то человеку, который, ну, целее меня, крепче меня, укорененнее меня. Я начинаю говорить ему то, что меня беспокоит, и как бы об него все, что я говорю, то, что для меня как бы там, да, было глобально и проблематично, да, это как-то вот рассыпается. Я ему говорю, и все это рассыпается. И вот в нашем присутствии, в нашем общении, все, что для меня было так тяжело и трагично, становится не тяжелым и не трагичным. Потому что я сейчас нахожусь в присутствии кого-то, кто сильнее этого, кто мудрее этого, кто уже пережил это, кто уже преодолел это. И вот его принятие, его присутствие, его какие-то мудрые слова, его утешение, его любовь, его забота, они всю мою тяжесть забирают. Мне кажется, именно поэтому Иисус и говорил, что «Придите и научитесь от меня, потому что я кроток и смиренный, и обретете покой душам вашим». Потому что так же, как это происходит в человеческом общении, да, вот это вот наше усиление через другого человека или через группу людей, так же, как учат в терапии людей говорить о своих бедах, потому что если я поговорил о своей беде с одним человеком, я ее разделил наполовину. Понимаете, поговорил о своей радости, я ее увеличил в разы. И вот тут такой же принцип. И очень часто мы, как верующие люди, как люди, живущие обычной жизнью, мы понимаем, что когда мы начинаем говорить о себе, нас часто отвергали. Мы не были никому не интересны. Мы боимся быть неинтересными людьми. Мы боимся говорить о проблемах. И по сути дела есть целые части нас самих, которые потеряны, которые не приняты, которые отвергнуты. И вот почему, если эта история продолжается в христианстве, у нас есть такой опыт, что как-то вера вообще с нашей жизнью, с тем, что происходит внутри нас, не соприкасается. Она как-то вообще нам не помогает. Почему? Потому что нет вот этого утешения, есть прятки. Вместо того, чтобы проживать свою жизнь, то, что нас беспокоит, то, что нас пугает, то, что нам тяжело в присутствии другого, в присутствии любящего, в присутствии, да, вот, материнской любви, потому что все-таки Дух Святой – это образ такой материнской любви, да, вот такой женский образ. Вот, мы прячем это, мы это куда-то трамбуем, мы это откладываем, мы перестаем на это смотреть, мы там храбримся, мы пытаемся потом искупить свою вину. От этого очень-очень много сложностей происходит, потому что когда вот это утешение исполнено, и мы смогли, да, вот передать Богу то, что нам в тягость, об этом столько в псалмах написано, мы встречаемся или открываемся, или получаем способность принимать крепость Духа, силу Духа, свободу Духа, безграничность Духа, да, вот как апостол Павел написал, что во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе, «Господь – это Дух, и всюду, где обитает Дух Господа, там свобода». И когда Спаситель входил в этот мир, Он говорил из Луки 4 главы, 18 стих, «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть, Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год милости Господней». И это удивительные слова на самом деле, друзья. Вот почему именно вот веря в этом контакте, живом контакте человека и Бога, в котором Бог сначала милует нас, прощает нас, понимает нас, принимает нас, нам открывается неисчерпаемая творческая сила Бога через Духа. Поэтому вера означает становиться Творцом вместе с Богом и Его Духом. Вера, она ведет нас к творческой и животворенной любовью жизни там, где властвует смерть, говоря вот словами Мольтмана. И люди вынуждены покоряться ей. Вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможности человека как в себе самом, так и в других. Поэтому вера преодолевает границы, данные, установленные прошлым опытом реальности. Она стремится реализовать скрытые возможности человеческой жизни или, говоря словами Священного Писания, все возможно верующим. Вот почему присутствие Духа, духовная жизнь, духовность нашей жизни, как говорил господин Сауэр, это Дух, который становится смыслом нашей жизни, который становится активной силой нашей жизни. Он выступает как Дух протеста против всего мертвого и опасного в нашем существовании. Это то, что говорил Иисус, жаждущий идите ко мне и пейте воду жизни даром. Я обещаю вам, что та вода, которую я дам вам, станет в вас внутри источником в жизнь вечную. Вот, дорогие друзья, это то, что хотелось сказать в преддверии Дня Пятидесятницы. Вот, благослови вас всех Господь, спасибо, что вы поддерживаете нас и слушаете нас, вот, и пусть Дух Божий двигает нас на Его безграничные просторы свободы во Христе. Аминь.